Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы говорим вообще о заповеди, о почитании субботнего дня. И говорили уже немало, несколько раз, о том, как нужно почитать эту заповедь в нашей современной жизни, как мы ее почитаем. И в прошлый раз по преимуществу мы говорили о том, что исполнением этой заповеди о почитании субботнего дня является для каждого христианина соучастие в смерти, в субботнем покое Господа Иисуса Христа. И именно гроб, который был местом упокоения нашего Бога, временем покоя нашего Бога, является для нас и крещальной купелью, и теми вратами, через которые мы входим в покой Божий, как, например, говорит об этом в послании к евреям апостол Павел, в 4 главе послания к евреям, говоря, например, следующие слова: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им, то есть евреям, покой, то не было бы сказано после этого о другом дне. Поэтому для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог о своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность». Вот для нас крещальная купель является теми вратами, через которые мы входим в покой Божий. И для нас актуализация, то есть осуществление этого субботнего покоя, растягивается на всю жизнь, когда, наконец, порог смерти становится для нас именно порогом, и мы закрываем за собой дверь в этот мир для того, чтобы войти в покой Божий, путь к которому мы начали тогда, когда вступили в крещальную купель. Об этом мы уже говорили. Но также мы говорили о том, что вполне допустимо мыслить, и так многие, скажем, на уровне обыденного, церковного, религиозного сознания воспринимают эту заповедь, можно относить ее и к почитанию воскресного дня. И более того, что вот такое глубокое библейское понимание покоя субботнего дня, осмысление субботнего покоя через тайну лежания, почивания Сына Божьего в гробе. Нужно не забывать и о том, что Церковь постановила о том, что особым почитанием пользуется и воскресный день, как воспоминание о воскресении Иисуса Христа, как прошедшие через тайну почившего Бога, как разделившие с Ним эту тайну, разделившие с Ним и святость седьмого дня, и честь седьмого дня, именно тем, что мы покрестились, погребли с Ним крещением в смерть, то мы и восстаем, подобно Ему, и выходим в радость восьмого дня, потому что по мироощущению или время переживанию церковному воскресный день является первым днем недели и последним днем недели, день, символизирующий начало нового времени, нового дня творения. И поэтому, как день, следующий за субботой, то есть день, знаменующий собой восьмой день творения, грядущее царство, потому что это царство отчасти грядет, а отчасти уже наступило, потому что Христос уже воскрес, и мы особенно прочувствуем, прикасаемся к этой тайне тогда, когда празднуем пасхальные дни, пасхальная радость касается нашего сердца. Мы слышим в трепете и умилении необыкновенной силы священные слова послания Иоанна Златоуста, пасхального послания святителя Иоанна Златоуста, о котором говорится удивительные слова: «Нет мертвых во гробах, нет никого в области смерти, все выходят в день освобождения, в грядущий день Царства Божьего». То есть возможность прикоснуться к воскресению, к тайне будущего века в церкви уже дана, но полнота этого царства еще не наступила, поэтому, предвкушая и в то же время приобщаясь тайне грядущего царства, было принято издревле собираться всем воскресный день именно по преимуществу не просто почитать Священное Писание, не тем более просто помолиться, а, как многие, может быть, думают сейчас, а цель и способ почитания воскресения изначально Церковью был положен именно через соучастие в предложенной нашим Богом и Спасителем трапезе, то есть через причащение телу и крови Иисуса Христа, потому что именно причащение телу и крови Иисуса Христа и вводит нас в тайну будущего века, в тайну новой жизни в Боге, в тайну Царства Божьего. И поэтому совершенно не случайно литургический возглас, знаменующий собой это удивительное событие, звучит как «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Благословенно Царство – это как раз и есть свидетельство того, что вот этим возгласом мы открываем двери, врата Царствия, и вся литургия, Евхаристия, оно является восхождением на небо, пребыванием в тайне грядущего века, уже явленного в Церкви, уже данного Церкви, и способность приобщиться и ощутить его уже Церкви дана. И вот люди собирались издревле, с самых первых дней существования Церкви собирались вместе, чтобы именно таким образом почтить воскресный день, не тем, чтобы вспомнить о том, что нас ждет воскресение, не для того, чтобы вспомнить о том, что Христос воскрес, и как это радостно, и как это замечательно, а как раз для того, чтобы именно в этот день, грядущий за субботой, войти в обещанный покой, в радость Господа Бога своего. Особенно это было, ну скажем так, прочувствовано, сделано именно для того, чтобы каждым штрихом помочь все это пережить, было сделано в первенствующей церкви, потому что ведь по древней практике человек крестился как раз в Великую Субботу. Изначально это был единственный день, в котором в общем порядке все желающие креститься принимали крещение. Были исключительные события, необычные, не зависящие от воли человека, но в общем порядке, в общем правиле люди крестились именно в Великую Субботу, совершенно не случайно, вспоминая это почивание Господа во гробе, и люди, которые приступали к крещению, особенно чувствовали вот эту связь между погружением в купель и сном Бога в субботнего сна Бога во гробе. И на следующий день ночью они также первый раз в своей жизни причащались, праздновая свое собственное возрождение, свое собственное соучастие в тайне будущего века уже данного Церкви. Это удивительно. Сейчас, конечно, такое представление, такое ощущение, оно мало у кого есть. Люди привыкают, люди относятся как к некому просто заведенному порядку, и просто для них воскресный день действительно такое время, когда можно, ну, отчасти отдохнуть, а отчасти действительно прийти и помолиться Богу. Вот что в основном-то сейчас и ощущения, которые присущи практически, ну, большинству членов Церкви, современной, нынешней, и ничего с этим, кажется бы, и не сделать, а сделать-то надо, потому что вновь и вновь со всех возможных площадок, где проповедуется Слово Божье, нужно говорить о том, что люди собираются в церковь в воскресный день не для того, чтобы помолиться Богу. Люди собираются в воскресный день для того, чтобы участвовать всем вместе в той тайне Бога общения и в той тайне собирания избранных в Царство Божие на пир брачный, которому всех призывает Господь. Это очень важный момент, и вот об этом по преимуществу и хотелось сегодня бы и говорить. Что значит это собирание в евхаристическую общину по воскресным дням? В определенный день община, это воскресный день, община, то есть все верующие христиане некой локальной ограниченной территории должны собраться вместе, буквально собраться, как стекается вода в одном месте, как есть такой древний евхаристический образ, как пшеничка собирается с разных мест для того, чтобы стать хлебушком, как дождинки притягиваются друг к другу, собираются тучи, так вот, как по какому-то празднику члены семьи на разных концах света находящиеся пытаются собраться вместе, чтобы вместе пережить вновь и вновь это событие, вот воскресный день для того, чтобы новые, обновленные, возрожденные, прошедшие через тайну субботнего дня люди собрались в одно место и явили собой новое человечество, новую семью, явили собой новый Израиль для того, чтобы вместе встретить явившегося, приходящего к своим Бога, чтобы общаться с Ним, получить от Него то необходимое жизненную пищу, без которой мы не можем не только жить как христиане, как члены тела церкви, без которой мы не можем состояться как именно община, как церковь. Мы должны явить эту новую общность, новое человечество, новый мир, только переживая от воскресения к воскресению, переживая новизну нас, собранных воедино, мы поймем, что на самом деле пришел сделать с человечеством Христос. Вот эта новизна, разрушение в том числе и плотских, старых, ветхих, грешных связей для того, чтобы нас воссоздать заново и проложить связи не по плоти и крови, а по духу между нами, собранными воедино. Это не значит, что мы, у нас нет никаких связей с нашей семьей. Если семья стоит тут же, то никакие связи с ней не разрушаются, они преображаются, из плотских становятся духовными. Люди, находящиеся в церкви, могут это пережить и почувствовать, и в то же время люди, которые по плоти, по социальной данности являются для меня чужими, в церкви мы переживаем близость с этими людьми, как с родными, как с братьями и сестрами. Вот это явление, ощущение новой семьи, нового человечества, переживание и утверждение здесь и сейчас нового человечества, это является особым качеством, особой характеристикой церковного собрания, так как оно собирается в воскресный день, причащаясь тело и крови Иисуса Христа, наполняясь этим телом и крови Христа, наполняясь новой жизнью, и потом каждый расходится в место, назначенное ему Богом, для того, чтобы, исполняя веренное ему служение, человек созидал самого себя в любви, потому что созидание самого себя в любви и есть важнейшее церковное делание, назначенное всякому христианину, а с другой стороны, служил бы миру для того, чтобы проповедовать ему Царство Божие, проповедовать ему Бога, явившегося спасти человечество, проповедовать ему божественную любовь для того, чтобы посредством вот этого того или иного служения, учительства или слесарства, врачебной практики или юридической практики, защитника Отечества или защитника правопорядка, скажем, работника магазина или какого-нибудь чиновника, каждый поставлен Богом, назначенное ему промыслом Божьим место, и на этом месте он, во-первых, созидает самого себя в любви, во-вторых, служа, тем самым свидетельствует о иной жизни, даже если ничего о Боге не говорит, даже если с его языка не слетает никаких слов проповеди о Боге, своим нахождением в этом месте, служением Богу в этом месте, он созидает через это свое служение и через это свое пребывание на том или ином месте, он и созидает церковь. И люди обращаются, люди приходят, люди вступают в церковь, и таким образом весть о Христе, которую нести назначено опять-таки каждому христианину, она распространяется по истории. Именно вера и ощущение своей иноприродности миру, противопоставление всему остальному, не собранному здесь, и обеспечивало всегда вот этот особый тонус, особое мироощущение, что церковь не от мира сего. Эти стены, это вот собрание только верных, только крещенных, только причащающихся, оно по первости давало очень глубокое переживание того, что мы здесь действительно все собранные есть особый народ. И вот это переживание каким-то образом в нынешние литургические собрания, в нынешние евхаристические общины необходимо вернуть. Вернуть обязательно, потому что церковь только тогда может действительно исполнять свое служение, когда она ощущает, осознает себя как нечто иноприродное по отношению ко всему остальному человечеству, ко всему миру, что церковь не от мира сего, только проживая церковную неотмирность, каждый член церкви имеет, по крайней мере, представление, а скорее всего и дерзновение свидетельствовать, что вступление в церковь необходимо, что дело не в том, хорошие мы люди или нехорошие люди, дело не в том, сколько мы делаем даже добрых дел, а дело в том, что необходимо войти в это новое человечество, с ним надо действительно вступить, на этот корабль ковчегом надо ногой взойти, с этой жизненной энергией нужно соединиться к этому собору спасаемых, призванных, причащающихся, собранных на Перу, надо присоединиться, то есть вот это вот понимание того, что в церковь необходимо вступить, и жизнь с ней, с церковью, необходимо разделить. Вот эта конкретность, категоричность этого представления, оно помогает каждому христианину исполнять веренное ему служение, и исполнять ими таким образом, что бы он ни делал, оно становится свидетельством о церкви, свидетельством о спасении. Именно это ощущение неотмирности и породило сначала собирание людей где-то в катакомбах, в пещерах, а потом и тем, что стали возводиться храмы. Собрание должно быть отделено от мира. Собрание христиан есть не собрание добрых или честных, умных или совершенных, образованных или, наоборот, простых людей. Это собрание людей, откликнувшихся на призыв. Собрание людей, которые вошли в подвиг разделения со Христом его жизни. Собрание людей, которые услышали зов и вошли в ковчег накануне потопа. Это люди, которые действительно каким-то образом отозвались, откликнулись, и все притчи, хорошо известные из Евангелия, это как раз о званых на браке, вот это притчи о церковном собрании. И важно понимать, что в этом отношении христианин может быть не лучше очень многих не вошедших ковчег, не вошедших в церковь. Христианин может быть даже намного хуже людей, не вошедших в ковчег. Но самый классический, быть может, пример – это тот самый благоразумный разбойник, который вошел первый, а тем не менее заведомо, так скажем, если сравнивать с людьми, стоящими здесь, но он же разбойник, он плохой человек, и намного в мире в то время было много гораздо лучших людей, которые, тем не менее, не вошли в ковчег. И так можно очень много таких известных хрестоматийных примеров, что, скажем, из Евангелия, из Деяний святых апостолов или из истории церкви, набрать великое множество, что христиане не лучше очень многих людей, оставшихся в миру. Христианство не есть выбор лучших людей. Христианство есть выбор, несомненно. Это ответ на призыв, вот эта притча о званых на браке. И там ясно сказано, например, в варианте Евангелия от Матфея, когда устроитель пира посылает своих слуг, говорит: идите по переулкам, по закоулкам, вот везде, где вы найдете, зовите всех, и больных, и хромых, и немощных, и злых, и добрых. Зовите всех. Отличие не в отношении, скажем, хорошего-плохого определяется. Церковь – это собрание людей, еще раз повторю, откликнувшихся на зов, пришедших, вошедших, вступивших в ковчег, вошедших в собрание церковных, отозвавшихся на призыв Божий. То есть характерной чертой, которая разделяет людей, является не то, хороший он или плохой, а то, откликнулся он на зов Бога или не откликнулся. Христиане из тех, кто откликнулись на призыв. Мотивы в данном случае совершенно не важны, по каким он откликнулся. Важно, что он откликнулся и вступил. И когда человек вступил в это евхаристическое собрание, вот они собрались, все здесь откликнувшиеся, и все, кто пришел, получают жизнь даром. Не потому, что он хороший, не потому, что он плохой, не потому, что он сделал то-то и то-то, или наоборот, не делал того-то и того-то. Он получает эту жизнь даром только потому, что он сюда пришел, что он поверил призвавшему, и эту жизнь вкусить он желает, эту жизнь. И важно, может быть, добавить ко всему этому остается только тот факт, тот важнейший принцип, что люди, собранные в эту евхаристическую общину, они действительно, кроме того, что они причащаются телу и крови Иисуса Христа, другим столь же важным элементом, который конституирует, то есть собирает, заставляет работать вот эти все механизмы, делает из простых людей церковное собрание, вторым важнейшим элементом является служение друг другу. Давно замечено, что в синоптических Евангелиях говорится о установительных словах, которые устанавливают таинство причащения, таинство Евхаристии. А в Евангелии от Иоанна, там, где, по идее, должны были стоять эти слова, вместо этого стоит слова о том, что Христос припоясался полотенцем и умыл ноги своим ученикам и дает заповедь: вот как вы видите, что я делаю, так и вы делайте, так и вы поступайте. Служите друг другу, умывайте ноги друг другу. И вот это служение по мысли Иоанна Богослова есть обратная сторона причащения. Мы причащаемся, чтобы служить миру и служить друг другу. Если мы причащаемся для чего-то другому, то кровь Иисуса Христа начинает жечь нас изнутри, побуждая либо изменить, скажем, вектор своей жизни, развернувшись к другим лицом, и если мы упорно этого не делаем, то эта кровь нас сожжет, испепелит, и на возможность такого исхода указывает и апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе. И вот человек, собравшийся в общину, мало того, что он должен причащаться, он со временем, оглядевшись, должен осознать, чем он может послужить не только миру на том месте, где он поставлен Богом, но и этим людям, собранным вместе с ним в церковную общину, что он может для них сделать. Если есть дар слова, то он должен служить словом. Если дар пения, служить пением. Если дар мастерства, то каким-то мастерством. Если руки у человека золотые. Если у него есть дар молитвы, молиться за этих людей, приходящих здесь в общину. Если есть у него какой-нибудь другой дар, скажем, забота о детях, забота о больных, о немощных, о несчастных, или просто дежурить в этом храме, беседовать с людьми, встречать их, улыбаться им, или элементарно наводить чистоту, что тоже не каждый может и не каждому дано, найти тот самый талант, данный мне Богом, те способности, силы, развернуть все эти способности на служение людям, собранным в общину, и служить столько, сколько хватает силы, тогда, когда человек причащается и таким образом строит свою жизнь как служение, тогда, несомненно, пережить евхаристическое собрание, церковное собрание на литургии, как собрание нового человечества, новых людей перед лицом своего Бога, у человека, несомненно, получится. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.